Здравствуйте, братья и сестры, с вами передача «Да будет с вами любовь». И я приветствую Светлану Георгиевну Шабас. Светлана Георгиевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Дорогие друзья, я напомню, что Светлана Георгиевна врач-педиатр, кандидат психологических наук. И та тема, которую сегодня мы предлагаем с вами обсудить, совсем недавно звучала на нашей передаче, и тем не менее весна, время очень горячее для родителей детей, которые стоят перед вопросом выбора школы. Как вы знаете, у нас очень много изменений по стране в этом плане происходит, и нам, родителям, приходится действительно реагировать очень быстро для того, чтобы совершить тот выбор, который будет полезен нашему ребенку. Вот таким образом поступить нам поможет Светлана Георгиевна.
Первое, с чего хотелось бы начать, это объяснить, почему без конца меняются правила для поступления в школу. Вот многие родители не понимают. Дело в том, что это связано с обеспечением прав детей. Вы посмотрите школу, тем более начальную школу поступления, очень часто средств массовой информации мы слышим, раздирают проблемы. Это проблема тестирования, да, когда школа отбирает себе лучших детей, а куда идти тем, кто не прошел тестирование. Последние годы отбирали по поведению, то есть школа выбирает спокойных, хороших детей, не хочет брать детей, сейчас очень много гиперактивных. Затем это школы брали детей только тех, которые прошли у них, например, подготовительные курсы, то есть это считается скрытое вымогательство, да, если вы у нас курсы не прошли, как школы говорили, вы не обеспечите ребенку тот необходимый уровень знаний, который позволит ему учиться. В этом есть доля правды, безусловно, но то, что родители должны были за это платить, это тоже безусловная правда. Ну и, собственно говоря, открытые взятки тоже мы видим достаточно много таких ситуаций нам показывают, когда оказывается, что ребенка берут в первый класс без всяких на то оснований, только по деньгам родителей. Вот для того, чтобы все вот это избежать, уже вот в течение нескольких лет государство пытается каким-то образом упорядочить вот этот вот способ поступления ребенка. И вы знаете, что вот в прошлом, в позапрошлом году была попытка убрать вот эти тестирования и наборы способом помещения детей в школы по месту и адресу прописки. И, конечно, для многих родителей ситуация была это ужасающе, потому что из других районов, например, хотели попасть в какую-то элитную школу, у них не получилось, но это бы я еще сказала ничего. Я как психолог-профессионал считаю, что самая ужасающая ситуация как раз с теми детьми, которые не должны бы учиться в элитной школе, но родители которых туда отдали. Почему? Объясню. Как бы ни было обидно, но если ребенок слабый интеллектуально, слабый по здоровью, если ребенок плохо обучаемый, то такой ребенок, попадая в достаточно жесткую, тяжелую систему гимназии или лицея, он просто сломается. Во-первых, он не сможет программу освоить, во-вторых, он сломается, и мы это видим, дети очень сильно заболевают. То есть не всегда желание родителей попасть в элитную школу, к сожалению, может выполнить ребенок в силу своего психосоматического здоровья. Ну и вот сейчас в марте вы видели средства массовой информации, что Министерство образования Российской Федерации приняло новое решение, что дети будут записываться по наличию очереди. То есть вот кто первый пришел, тот и записался, вне зависимости от того, живешь ты рядом или ходил ли ты на курсы. И по мнению чиновников, это как раз была идея полного соблюдения прав всех детей и равенства стартовых возможностей. Что получилось в результате, мы видели в марте из телевизора, когда московские, в частности, школы, люди выстраивались в очереди, сутками стояли, мерзли, записывались, как в советские времена, там, за каким-то дефицитным продуктом. Вот, вплоть до того, что в некоторых школах пришлось вызывать милицию и боялись, что дело дойдет до ОМОНа в день записи. В конечном результате в нашем, например, городе была решена ситуация таким образом, что вновь вернули посещение, запись школы по прописке. То есть, я знаю такие случаи, что многие люди меняли квартиры, да, одну на другую для того, чтобы из района переехать. Вот. То есть в любом случае, пока, например, внятного такого распределения детей все-таки не получается. Мы должны констатировать, потому что, еще раз говорю, по прописке в элитную школу все-таки чисто с психологической точки зрения это не совсем верно, потому что ребенок не сможет, а я говорю как профессионал, не каждый ребенок, даже при изумительном к нему отношении родителей там, и нанимании гувернеров, сможет освоить очень сильную программу элитных школ. То есть элитность не всегда в кожаной мебели, есть элитность в смысле очень высоких требований к интеллектуальному и физическому здоровью. Ну и здесь что необходимо? Во-первых, понять, каким образом тогда функционировать ребенку, который вот действительно достаточно одарен интеллектуально, к примеру. И здесь государство наше, в частности, вот город Екатеринбург, предлагает следующую ситуацию, что дети будут учиться все примерно одинаково по одинаковой программе, но с 5 класса пойдет вот эта ранняя профилизация, о которой господин президент наш Медведев говорит, и тогда уже родители будут иметь возможность уже действительно по факту, может ребенок обучаться или нет, какой у него уровень подготовленности, уровень состояния здоровья, уже в зависимости от этого родители смогут выбирать тот или иной вид школы статуса. И вот это, как мне кажется, гораздо более психологически обусловлено, нежели вот все-таки для всех вот этот, нежели вот это вот с первого класса обеспечение ребенку обучения в элитной школе, потому что, к сожалению, не всегда и тестирование, и что-то другое выявляет истинные возможности. А вот когда он проучился начальную школу, уже, еще раз говорю, уже тогда примерно видно, и то не всегда, не в 100%, и даже не в 70%, но тем не менее уже видно, мы можем предположить, может ли ребенок обучаться по более высокому уровню, и будет ли это являться нагрузкой для него, или он это сделает достаточно легко. И здесь может возникнуть вопрос, что такое вы, Светлана Георгиевна, нам говорите по поводу выбора школы, когда школа, собственно говоря, осуществляется по прописке. Здесь могу ответить, что я прекрасно знаю наших родителей и знаю, как люди сейчас опять будут каким-то образом весь апрель пытаться сделать то, чтобы для их ребенка было несколько другое, чем государство предлагает. И поэтому все-таки повторю о том, о чем мы говорили уже с вами неоднократно, каким способом выбирать школу. И первое, самое главное, фактически для любых детей – только для очень маленькой прослойки действительно интеллектуально одаренных, для которых может быть вероятностная необходимость высокого уровня обучения. Первое – эта школа должна быть рядом с домом. Это базовый фактор для начальной школы. Почему? Самое главное, что здесь есть, это ребенок подольше поспит. Вы понимаете, любые 20, 30, 40 минут, когда мы его раньше будем, для того, чтобы засунуть его в машину или в транспорт, чтобы куда-то ехать или куда-то идти, эти 20-30 минут, оторванные от сна у ребенка начальной школы, гораздо сильнее бьют по его психике и физиологии, нежели любые уровни обучения, понимаете? То есть вот этот момент, что ребенок может спать подольше, этот момент колоссален для ребенка до 10 лет. Вторая значимость рядом нахождения школы заключается в том, что ведь рано или поздно нужно будет приучать ребенка ходить одного. И очень часто бывает, что родители, которые возят ребенка в какую-то такую школу, где он не может ходить сам, вынуждены что делать? Годами ездить с ним. И очень часто это выливается, во-первых, в ненависть родителей к ребенку. Почему? Потому что он вынужден весь свой рабочий график строить в зависимости от этого. Там бывают конфликты между мужьями и женами, когда жена кричит, ты должен забрать его из школы, он кричит, я не могу, у меня работа и так далее. Она кричит, а я не могу работать. То есть сама отдаленность школы очень часто в некоторых семьях превращается в конфликт, который доходит до развода. И это практика жизни, из консультирования я об этом говорю. Второе, что, конечно, это то, что когда ребенка все время возят родители, у ребенка не развивается самостоятельность. Вы понимаете, ведь очень важно в какой-то период времени ребенку начать ходить самому, вот с этим портфелем, понять, что такое подъезд, как самому заходить в лифт, как переходить дорогу, в конце концов. И рядом находящаяся школа, она, с одной стороны, позволит ему уменьшить вот этот способ взаимодействия с другими людьми, да, если он вынужден там на трех автобусах ехать, а с другой стороны все равно освоить мир. Но мы не можем до 20 лет ребенку подстилать соломку. Рано или поздно все равно он должен столкнуться и с собаками, и с хулиганами, и с кем-то, с кем не надо разговаривать, и понять, как надо действовать, то есть понять, как приложить те правила, которые мы ему даем, в свою собственную жизнь. Я, например, знаю родителей, которые выбирали школу даже менее элитную, но школу, в которой ребенок не будет переходить дорогу, и такое даже есть. Люди говорят, да, я понимаю, но там вот у нас получается в Юго-Западе в одну школу даже две дороги надо переходить. И люди говорят, нет, я не хочу ни собственным покоем жертвовать, сидеть, переживать, ни, собственно говоря, увеличивать вероятностную возможность для ребенка, что он попадет в аварию. И люди просто ведут в ту школу, которая во дворе, пусть она похуже, понимая то, что ребенок созреет, и вот тогда, вот как я говорю, с пятого класса можно уже переводить в какую-то другую школу, когда ребенок будет самостоятельный. То есть первую очередь, конечно, чисто психологически, это рядом находящаяся школа должно быть. Второе, конечно, что внутри школы, это выбор учителя. То есть, если есть возможность из 2-3 учителей выбрать и подвести ребенка, то есть вы стоите, разговариваете с учителем, ребенок рядом с вами, а потом отвели в сторонку, ну что тебе, тетя, понравилось, не понравилось, и вы с удивлением обнаружите, что очень часто нам нравятся те тети, которые не нравятся ребенку. А ведь ребенку сидеть 6 по 45, а не нам. Ребенку взаимодействовать с этим человеком, а не нам. А многие люди выбирают статусных, говорят, вот она такая там орденоносная, вот она такая. Я не против этих учителей, но не всегда ваш конкретный ребенок подойдет к этой конкретной Марье Ивановне, которая пусть даже там герой России, понимаете? Потому что у нее могут оказаться такие личностные качества, которые вашему ребенку не подойдут. А еще раз говорю, ему-то с ней взаимодействовать по полдня 4 года подряд. Выбор учителя, если нет возможности выбора, например, набирает один учитель начальную школу, то тогда тем более желательно заранее познакомить учителя с ребенком и показать ребенку учителя для чего. Даже если вы видите, что ребенку учитель не понравился, и более того, учителю не понравился ваш ребенок, такое тоже бывает, у вас есть какое-то время, месяц, два, три, для того, чтобы эту ситуацию сгладить и объяснить ребенку, ну, просто привыкнуть или приспособиться к неизбежному и вам, и ребенку, потому что такие ситуации, к сожалению, тоже бывают. Следующее, что, конечно, на следующем этапе, это посмотреть программу. То есть не просто вот сейчас этой программой 2100, не хочу даже ее в эфире называть, но тем не менее носятся. Дело в том, что возьмите учебники, посмотрите, сможете ли вы помочь ребенку, потому что есть ряд программ, по которым родители не могут выполнять домашние задания, они очень сложные. Может ли ваш ребенок это освоить, готов ли он? И программу надо по законодательству не у учителя спрашивать, какая программа, родители у нас не знают закон. А дело в том, что родители могут рекомендовать школе выбор программы, и школа обязана предоставить им эту программу. У нас несколько лет назад в городе Екатеринбурге была такая ситуация, когда все школы массово перешли на 2100. И оказалось огромное количество детей, которые стали двоечниками только потому, что они не были готовы ни интеллектуально, ни психологически, ни физически, ни родительски, собственно говоря, к освоению этой программы. И был бунт, и некоторые родители подали в суд на то, что их детям не предоставляется возможность обучения. И по приказу управления образования у нас приказали, что в каждой школе должно быть, не везде исполняется, но тем не менее, в каждой школе должно быть традиционный класс, тут должно быть обеспечение права ребенка обучаться по той программе, которую он выбрал. Понимаете? И не всегда это усиленно. Иногда родители наоборот говорят, мы вот он непоседливый, он не сильно здоровый, он умный, но пусть он лучше пока вот в начальной школе по такой программе. То есть заранее познакомиться, посмотреть, что будет. И если вдруг вы увидите, что это кошмар и ужас, и вас это не устраивает, попытаться или сменить программу, поговорить с другими родителями, или, еще раз говорю, понимать, что вас ожидает, а не так просто, что вот он пришел, у вас 1 сентября начал палочки писать, и все само собой пойдет. Следующий критерий выбора – это желательность возможности дополнительного образования. У нас сейчас есть самые обыкновенные школы, которые дадут вашему ребенку в начальной школе в десятки раз больше, чем любая элитная. Там, где есть хореография, там, где есть танцы, там, где есть хор, где есть цветы из ткани, где есть там мягкая набивная игрушка, я не знаю, там стрельба из лука и так далее. Почему?
Не учебная жизнь.
Естественно. Почему? Потому что, вы понимаете, в первом классе ребенок освобождается в 11 дня. Куда ему идти? Куда? Одевать. Не всегда у родителей есть возможность целый день пробыть с ребенком. Ну, там на сентябрь маме по закону дают отпуск, к примеру, на первый класс, а дальше. То есть ребенок очень часто предоставлен сам себе или вынужден идти куда-то. Или вот у меня недавно был мальчик, который я ему попросила, говорю, расскажи свою жизнь. Он говорит, я из школы иду к маме на работу. Мама чиновник большой, кстати, в системе образования. Сижу у мамы, делаю уроки в кабинете на стуле. Потом мы с мамой идем домой. Потом дома там я делаю то-то, ложусь спать. Ну что? То есть у ребенка нет друзей, он не может взаимодействовать, он не может ничего делать, он не может никуда пойти, у него, собственно, нет жизни. То есть он привязан именно к тому, что у него вот это время кончилось, и он у матери как бездомный слоняется по работе. То есть здесь вот эта возможность ребенку после школы заниматься чем-то, мало того, что мы, что называется, двух зайцев убьем. То есть если мы попали в школу, где не очень высокий уровень, а ваш ребенок интеллектуально одаренный, ему будет возможность заниматься чем-то другим, и это очень важно. А с другой стороны, если он у вас обыкновенненький, программу не сильно будет хорошо осваивать, троечки будут, но в то же самое время мы дадим ему доп. Образование, те же там, я не знаю, цветы из ткани или там стрельба из лука, где он будет успешен, у него будут другие дети, он будет взаимодействовать, он с радостью в школу будет ходить. У нас сегодня многие элитные школы вообще никакого доп. Образования не предполагают. Почему? Потому что они считают, что самое главное – это обучение. И любое доп. Образование в их варианте – это дополнительная химия, это дополнительная физика, дополнительный английский язык. Но, как вы понимаете, мы не об этом. Мы о развитии личности, а не только интеллекта. А в данной ситуации это развитие только интеллекта углубленное и не всегда нужно. То есть вот эта возможность предоставляет ли школа, или если школа не предоставляет, есть ли рядом со школой что-то, может быть, рядом со школой музыкалка, рядом со школой художественная школа, рядом со школой школа искусств, вот бывает такое. То есть есть ли возможность ребенку, не напрягая вас, не отпрашивая вас с работы, куда-то 2-3 раза в неделю ходить самому, уже там с середины первого класса, для того, чтобы участвовать в какой-то другой жизни и заполнять свою жизнь. Это профилактика наркомании стопроцентная, потому что если вы посмотрите все, например, последние исследования по наркомании, то столько исключая там маленький процент тех, кто биологически становится зависимым, основная масса детей от нечего делать. То есть у этих детей нет мотивации, у этих детей очень много времени, эти дети ничего не хотят и ничего не желают в этой жизни, и в результате мы получаем то, что получаем. То есть смотивировать на занятия, на то, чтобы ребенок был занят, каким-то образом там успешность у него развивалась, там, я не знаю, лучше всех вылепил колобок, и это уже радость, хотя до этого там 3 двойки по русскому получил. Одно будет нивелировать другое, это очень важно.
Светлана Евгеньевна, можно я перебью? Когда-то вы говорили о том, что не очень полезно ребенку, первокласснику, да, его нагружать другими школами, да, то есть касается не кружка, допустим, действительно кройки и шитья, а каких-то серьезных вещей, типа музыкальной школы и так далее.
Здесь, Лариса Михайловна, хочу просто уточнить. Вопрос идет о том, что если вы сдаете ребенка в музыкальную школу для того, чтобы он у вас был лауреатом конкурса Чайковского, вот это не надо. А если вы сдаете в музыкальную школу для того, чтобы он там пел, да, танцевал, играл на инструменте, познал азбуку, это совершенно другое. То есть, если мы отдали и не требуем от него пятерок, у нас ведь что делается? У нас отдают в музыкальную, и с ребенка, как с робота, требуют и там, чтобы были пятерки, и там, чтобы были пятерки обязательно по всем предметам, и там, чтобы он участвовал в конкурсах. Вот приведу пример. Дело в том, что очень часто бывает, что люди отдают ребенка туда, где не могут помочь. Пример этой же музыкальной школы. У меня сейчас на консультировании была девочка с мамой, которая ходит в нашу филармонию и там поет в хоре. Но дело в том, что к хору прилагается сольфеджио. И тогда, когда стали осваивать сольфеджио, выяснилось, что девочка сольфеджио освоить не может. А помочь дома никого нету, кто бы мог помочь. И в результате получается, что у ребенка зачеркивается будущность. Почему? Потому что вот она сольфеджио не осваивает. Значит, вот если такая ситуация, ведь можно, кто-то знакомый есть, да, кто когда-то учился в музыкальной школе. Есть, в конце концов, вероятность, возможность к сольфеджистке подойти, да, и сказать, вот ребенок не может, пожалуйста, там 1-2 занятия дайте, чтобы она поняла. Очень часто бывает, что ребенка надо немножко толкнуть. То есть вот он основу какую-то пропустил, не понял, но уж не такая важная вещь это сольфеджио. Но у нас ведь бывает все с точностью наоборот. Еще раз говорю, у нас отдают ребенка и требуют от него точно таких же освоений, величия этой музыки, как и все остальное. Я вот против чего. То же самое спорт. Одно дело я отдал на спорт ребенка, а другое дело я отдал и требую от него, чтобы он там был кандидатом в мастера и так далее, что мы сплошь и рядом видим, особенно с этим теннисом. Сейчас отдают в теннис для того, чтобы все они играли на кортах Англии. Ну что такое? Ну, теннис – это в первую очередь здоровье. А вот эта вот ориентация, я вот про что говорила. А если ребенок как доп. Образование, как возможность развития, в конце концов, время пребывания, то есть не по улице бегает, а в музыкальной школе сидит, понимаете? Возможность чего-то узнать, особенно если вы в музыке ни бэ, ни мэ, ничего не знаете, а ваш ребенок что-то принесет, оказывается, что вы не подозревали о том, что есть Чайковский, Бетховен и Шопен вообще-то в мире. То есть я вот о чем.
Спасибо, Светлана Георгиевна, что вы развели вот эти мысли.
Конечно, да. Конечно. Затем Затем следующее, что очень важно, что выбор школы должен осуществляться все-таки для ребенка, а не для взрослого. У нас очень часто выбор школы осуществляется родителями для чего? Для поднятия собственного статуса. Я сдал ребенка в эту школу, и после этого я могу говорить другим: «О, у меня где у вас ребенок? Там-то, у меня там-то, у меня там-то». Очень часто это ярмарка родительского тщеславия, но не желание даже, например, высокоодаренного ребенка. И это тоже надо понимать. И если вы из-за этого сдаете ребенка в статусную школу, то желательно, чтобы вы сами себе это проговорили, проговорили ребенку, чтобы «я бы хотел, да, чтобы ты учился здесь, ну, посмотрим, как получится. Мне бы хотелось, потому что я считаю то-то, то-то». Вот что там многие говорят, это школа будет ступенькой в жизни и так далее. Хотя я уже неоднократно говорила, что все исследования подчеркивают, что основная масса самых великих людей – это люди из самых маленьких городов, люди из самых маленьких плохих школ, и те люди, которые сами просто добивались всего и хотели. Многие даже без высшего образования. Но это просто к слову. Следующее, конечно, я об этом уже говорила, что необходимо учитывать, это состояние здоровья ребенка. Господа, мы сегодня имеем просто патовую ситуацию, в частности, в городе Екатеринбурге, когда родителям заполняется медкарта, родители медкарту рвут или прячут, потом за деньги идут, делают новую медкарту, где написано, что ребенок здоров. И затем учителя элитных школ и завучи начальных классов говорят об удивительной ситуации, когда на 1 сентября все дети здоровы, а на 29 сентября полкласса оказывается слепых, да, которым надо за первую парту садиться, а полкласса оказывается с бумажками от хирурга, что им нельзя заниматься физкультурой. Вы поймите, здесь, в данной ситуации, вы обманываете не школу, вы обманываете собственного ребенка. То есть вы, пытаясь избежать вопроса диагноза, вы не хотите смотреть правде в глаза. Я скажу еще более страшную вещь. У нас сегодня в городе есть отказы родителей от попадания в логопедическую группу, чтобы не было записано в карточке. Вы понимаете? Люди не идут к психологу на прием, боясь, что это будет зафиксировано в карточке. Это я из опыта вам говорю. Понимание того, что, не дай бог, напишут речевой диагноз в карте, а его они потом не возьмут в элитную школу, где требуют там английскую, где требуют, например, чистой речи. Но, господа, от того, что вы выкинули карточку, дефект речи-то не исчез. Как вы этого не можете понять? И ребенку с дефектом речи обучаться с первого класса иностранному языку, где будут требовать от него правильной постановки языка, правильной постановки губ. Он, собственно говоря, и русский-то язык не как следует освоил, а ему уже другой. Кого вы обманываете? Но эти случаи есть, вы понимаете? Следующее, что, конечно, и тоже об этом я уже сказала, необходимо учитывать возможности семьи. Кто будет водить, кто будет делать уроки, кто будет забирать. И такие случаи в практике тоже есть, когда родители отдают ребенка в какую-то элитную или далекую школу с надеждой, что папа будет возить. Через 2 года папа уходит к молодой или разводится, и мама остается у разбитого корыта и кричит, что мне приходится сдавать на права для того, чтобы покупать машину, чтобы возить ребенка. Ну, маленько как бы необходимо думать, не надо думать о плохом, это понятно, но еще раз говорю, думать о том, сможет ли ребенок в случае чего ездить самостоятельно вот в то место, в которое вы его определяете. Это очень важный фактор. Следующее, что, конечно, это вопрос будущей помощи и обеспечения. Очень часто сегодня, опять же, мы видим ситуацию. Отдали ребенка в английскую школу, мама учила немецкий, папа когда-то какие-то французские буквы. Что мы имеем в результате? Ведь в любом случае, согласитесь, что ну почти там 100% детей рано или поздно придется помогать. И тогда, когда вы вообще ничего не можете, это очень сложно сделать. Я не говорю про обыкновенных людей, которые отдали в обыкновенные школы и как бы не могут помочь. Это другая ситуация. Я говорю, как раз ситуация создана самими родителями. Когда они не могут помочь, но стремятся всеми правдами и неправдами в элитную школу, а потом не знают, как делать уроки. Правда, могу другое сказать. У меня сейчас есть знакомая клиентка, которая была вынуждена с детьми с первого класса учить двойняшки у нее английский язык. И сейчас сносно к 5 классу разговаривает. Это тоже выход. Хотя вначале для нее это была трагедия, потому что она немецкий учит, а папа там, говорю, буквы какие-то какого-то языка. То есть здесь вот это понимание, что, ну ведь когда-то придет ситуация, когда я должен помочь. Почему люди об этом не думают? А я вам объясню. Очень часто в великой заботе о ребенке и заталкивании его в элитную школу, на что люди надеются? На то, что там есть учитель. И многие говорят, как это? А за что она деньги получает? Кстати, между прочим, которые сейчас почти посокращали везде у учителей. А за что она получает деньги? А почему это я обязан? Вы что такое мне говорите, тут Светлана Георгиевна? Почему это? Она же ко мне говорит, на работу не приходит, из-за меня работу не делает. Да, господа, при условии, что это ваша работа, а ребенок-то ваш, а не ее. То есть... Многие говорят, что я сдам, но ведь там целая система, там же всех обучают, люди говорят. Может быть, там обучают всех, а вот ваш конкретный ребенок даст тяжелейший сбой. И мы это видим в декабре после окончания второй четверти, когда в массе больницы заполняются детьми. Запоры, боли в желудке, боли в поджелудочной железе, головные боли, нарушение сна, дети начинают писаться, нарушение питания и так далее. Вот что мы видим. Что это такое? Перенапряжение психофизиологических процессов, которая вызвана с ненормальной нагрузкой и невозможностью или нежеланием родителей помочь. И поэтому, господа, заканчивая наше с вами взаимодействие, мне бы очень хотелось, чтобы в какую-то новую часть жизни, в какое-то новое событие, когда мы открываем ему ребенка, это событие было радостным для нас. Вы понимаете, школа, какая бы она ни была, это новый статус, это друзья, это возможность понять что-то новое. И вот это все не надо превращать в проблему. Не надо для ребенка создавать представление о том, что вот только там и есть счастье, вот в этой школе с таким-то номером, а во всех остальных номерах ты не будешь счастлив. Счастье, как вы понимаете, если вы понимаете, оно не зависит от окружения. Счастье у нас внутри, у нас в сердце, у нас в голове, у нас в теле. Если мы ребенку скажем, что эта школа, вот там тебя будут ждать то-то, вот там есть то-то. В конце концов, если она грязная, ободранная и безобразная, но зато там рядом со школой есть участок, ты по нему будешь бегать. Ну, понимаете, господа, но не бывает, все плохо. В любой школе, какой бы мы ни взяли, есть всегда 50% хорошего и 50% плохого. В любой. Но наша задача как родители в первом классе показать ребенку вот этот огромный объем хорошего, который есть, безусловно, еще раз говорю, вне зависимости от ее статуса. И если мы дадим ему это понять, если мы вспомним все хорошее свое, что связано со школой, если мы пообсуждаем вечерами между собой, между родителями, а я вот так-то пошел в школу, а я вот так-то, я вот это, я вот это. Да, у меня, может быть, было плохо, но потом стало хорошо. Если мы покажем ребенку, что мы участвуем в его жизни, а не просто заставляем, иди и делай то, что я сказал. Или там, вот балбес, не ответишь на вопросы, как люди говорят, будешь с дураками в этой дурацкой школе учиться. Сейчас у нас ситуация, одна из консультируемых, когда родители, в прошлом году девочка в элитную школу не поступила, они оставили на год, сейчас ей уже 8 с лишним лет, они оставили по договоренности на год, только чтобы она в эту школу шла. А теперь сделали прописку, они никак в эту школу не попадают. И эта великовозрастная девица теперь попадет в обыкновенную школу, вы понимаете? То есть давайте не так, давайте все-таки детям счастье создавать, в жизни которого очень много. И не превращать поступление в школу, в битвы, в ОМОН, в милицию, в жжение костров, там, в палатки и так далее. Потому что все равно, как бы мы ни хотели, все равно у каждого у нас своя жизнь, и все равно все расставится так, как нам надо. И тому ребенку, которому суждено быть элитным и высокоодаренным, он все равно пробьется и будет. А кому не суждено, даже закончив английскую школу, не сможет шампунь прочесть, чего там написано. Ну, давайте, господа, будем честными сами перед собой. Снизим значимость вот этого, перестанем сами себя нагружать, перестанем нагружать своих детей. И перестанем считать, что поступление в первый класс – это ужас. Нет, господа, поступление в первый класс – это радость и чудо, которое мы должны подарить своему ребенку.
Спасибо, Светлана Георгиевна. Это было бы действительно, было бы смешно, если бы не было так грустно, о чем мы сегодня говорили. Дорогие друзья, пожелаем друг другу разумения и любви к собственным детям. Храни вас Господь. До новых встреч. С вами была Светлана Георгиевна Шабас и журналист Лариса Ларионова.